С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о новом ультиматуме Трампа Путину и о визите российских политиков в Женеву. Дональд Трамп решил сократить для Москвы срок заключения перемирия с Украиной с 50 до 10 дней. Он с возмущением заявил, что так и не получил от Путина ответа на свой ультиматум, а тем временем в Украине продолжают гибнуть люди. На новый ультиматум Путин тоже отвечать не стал. Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Кремле приняли его к сведению. Ночью Россия снова ударила по Киеву беспилотниками и ракетами. Среди пострадавших много детей. Даже патриотичные комментаторы пишут, что им становится все труднее понять, чего добивается российское руководство. Александр Храмов.
Этой весной сложились все условия, чтобы Кремль без потери лица мог заключить мир. Ну, не мир, а корейскую ничью. Мол, заморозим конфликт, ну а там дальше посмотрим. А пока будем торговать с Китаем, менять бордюры в Мариуполе и выборочно сажать слишком недовольных. Еще пару президентских сроков эта конструкция точно простояла бы. А там, может быть, и само собой все устаканилось бы. Ведь, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Ну и вообще лучше синица в руке, де-факто удерживаемой территории, чем журавль в небе, вся Украина. Это, если что, я описываю возможную логику власть придержащих. Неужели российское руководство всерьез надеется с помощью текущих сил и средств окончательно закрыть украинский вопрос или хотя бы существенно улучшить переговорные позиции? Может быть, на самый верх идут доклады, что стоит еще чуть-чуть поднажать, и Украина посыплется? А что, если они окажутся столь же надежными, как и разведданные перед началом СВО? Или же на осень готовится некий комплекс кардинальных мер, призванных переломить ситуацию на фронте и вновь подойти к Киеву? Вся правовая база под них уже написана. Но просчитаны ли все социальные и экономические риски? Не закончится ли в итоге вся эта затея катастрофой?
Но в Кремле, судя по всему, по-прежнему не верят, что Трамп может ударить по России из всех санкционных орудий. На это есть свои причины, поясняет директор Берлинского центра Карнеги Александр Габуев на канале «Карнеги Политика».
Я думаю, что в Кремле пока слышат лай, но не видят укусов, если использовать американское выражение, понятное Дональду Трампу. Ну, то есть собака брешет, караван идет. И пока что никаких реально серьезных рычагов давления на Кремль Трамп не использовал. То есть да, он восстановил поставки Украине на коммерческой основе. Да, он сворачивал вроде бы как обмен разведданными, но потом его быстро восстановил. И это примерно то же самое, что делала администрация Байдена, только за исключением того, что склады довольно сильно выгребли. Все-таки не то, чтобы прямо есть какое-то бесконечное количество оружия, которое можно Украине передать, и Украина может этим спокойно пользоваться. Механизм имплементации уже существующих санкций сильно ослаблен чистками в Минфине и Госдепе США, то есть для того, чтобы санкции были не мертвой буквой, а отпечатанным указом, у вас должны быть люди, которые следят за тем, какой танкер куда поплыл, летает периодически к шейхам, к гонконгским банкирам, управляющим фондами где-нибудь в Сингапуре и так далее, грозить пальцем и говорить: знаете что, если будете помогать русским, мы на вас откроем дело в США, у вас там еще вот есть небольшой кондоминиум где-нибудь в Майами, а у жены вашей грин-карту отберем и так далее. Ну, то, как американцы умеют. Вот поскольку сейчас количество людей, которые этим занимаются, сильно упало, и им не до того, то даже нынешние санкции, которые уже введены, не то чтобы хорошо работают. И Кремль, видя это, вряд ли сильно напуган.
Путин не может позволить себе показать, что Трамп его продавил, говорит политолог Владимир Пастухов на канале «Пастуховская кухня».
Я сначала к этому отнесся вообще ко всему несерьезно, потому что у Трампа там где 50, там 10, где 10, там 100. Но, понимаешь, имеет значение форма. Он же не дурак, он Путина понимает, как самого себя. Он же понимает, что так делать нельзя. То есть он на что-то Путина провоцирует. То есть пойми, с Путиным, в принципе, так разговаривать нельзя, потому что Путин не может себе позволить на такого рода вещи вестись. То есть дело же не в том, что он там 50, 10 или 5 дней ему дал, или 24 часа. Дело в том, что он впервые, вот что-то с ним произошло, что он стал облекать свои послания Путину вот в эту ультимативную форму, которая заранее и понятно совершенно для Путина неприемлема, и никакого позитивного ответа на это быть не может. Условно говоря, что если Путин через 10 дней скажет, что он принял решение согласиться на перемирие, ну, это как бы все, что принять пролонгированный яд, это как бы Путина сделает там в течение какого-то времени абсолютно хромой уткой внутри России. Потому что это будет человек, который принял ультиматум Трампа.
С тем же успехом можно вводить все самые страшные санкции сразу, пишет провластный политический обозреватель Георгий Бофт.
Президент США прекрасно понимает, что под таким откровенным давлением и таким ультиматумом не то, что Путин не пойдет на уступки, но вообще мало кто пойдет из мировых лидеров. Так что американские тарифы можно вводить уже прямо сейчас, не дожидаясь. Непонятно, зачем вообще нужны ему эти 10 дней. Чтобы покуражиться или чтобы дать Москве время на обдумывание шагов по эскалации, которые тут явно напрашиваются. К ним буквально приглашают.
В том, что эти 10 дней в поведении России ничего не изменят, не сомневается почти никто. Поэтому главный вопрос – к каким мерам прибегнет Трамп, когда они истекут? Обещанные санкции против Индии и Китая за покупку российских энергоносителей могут навредить в том числе и США, комментирует на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Трамп сейчас ведет переговоры с Китаем о тарифах, и жесткое требование по поводу российских углеводородов может помешать этому. Кроме того, некоторые экономические эксперты предполагают, что если обещанные вторичные тарифы будут введены, это приведет к существенному росту цен на нефть, сокращению мировой торговли и потенциально даже глобальной рецессии. Учитывая это, нельзя исключать, что обещанные Трампом меры на самом деле окажутся мягче, чем многие ожидают. С другой стороны, например, Индия уже заявила, что теоретически готова заменить российскую нефть. Об этом сказал министр нефти страны Хардип Сингх Пури. По его словам, Индия не обеспокоена возможными вторичными тарифами и рассматривает в качестве альтернативы российской нефти Бразилию, Гайану и Канаду. До вторжения России в Украину Индия, кстати, получала из России всего 2% своей нефти и теоретически готова вернуться к старым схемам импорта. Но на данный момент Россия поставляет в Индию 35-40% ее импорта нефти и является крупнейшим поставщиком. Отказаться от такого сразу будет непросто. Кроме того, почти наверняка альтернативные поставки окажутся для Индии дороже. Россия также является одним из крупнейших поставщиков нефти в Китай. Поставляет туда чуть менее 20% от его импорта. Но в последнее время импорт нефти из России в Китай снижался. И теперь лидером поставок становится Малайзия. И также Китай закупает много нефти у Ирака, Саудовской Аравии, Бразилии и других стран. Но все-таки приблизительно 1/5 всего импорта нефти, или чуть меньше, это Россия, и от такого тоже непросто отказаться.
Трамп начал с давления на тех, с кем легче договориться. Но с Китаем ему придется непросто, пишет историк и политический обозреватель Александр Фридман.
Отношение Индии и Китая к российской войне против Украины существенно различается. Индия не одобряет эту войну, однако использует сложившуюся ситуацию в своих интересах. Она закупает у России энергоносители по относительно низким ценам, перерабатывает их и затем продает нефтепродукты в Европу. Китай же, напротив, вполне устраивает эта война. Он не только продолжает закупать российские энергоносители, но и активно усиливает экономическую зависимость Москвы, превращая Россию в своего младшего партнера. Кроме того, Китай оказывает России помощь, пусть и не публично, в ведении войны. Индия не испытывает ни симпатии, ни привязанности к российскому режиму. Она прагматично использует ситуацию для собственного экономического развития. Китай же полностью устраивает нынешний российский режим, так как он способствует расширению влияния Пекина.
Возможно, вера, что ему все по силам, появилась у Трампа после ряда успешных сделок последнего времени, комментирует на своем канале политический аналитик Иван Яковина.
Трамп сейчас, смотрите, он очень ободрен тем, что он заключил торговые соглашения с Европейским Союзом, с Великобританией, с Японией, с Кореей, с Вьетнамом. Ну и теперь, вот, глядя на то, что у него со всем миром практически выстроены торговые отношения, он готов вкрутить Китаю и его союзникам такие адские санкции, такие пошлины, что тем мало не покажется. Трамп уже вводил очень высокие пошлины против китайцев, может ввести еще раз, ему пофигу, он не боится. Трамп вообще вот в этом смысле достаточно смелый, то есть он может, он идет на какие-то действия, которых от него, ну все говорят, этого невозможно, ты погубишь свою экономику, погубишь мировую экономику, я об этом даже говорил. Трампу все по барабану, он вводит эти пошлины все равно. Поэтому я думаю, если кто-то говорит, что нет, не станет Трамп вводить высокие пошлины против покупателей российской нефти, я думаю, это не совсем так. Может вести, может.
Успешная сделка с ЕС могла сыграть свою роль, но тут важен и фактор личной обиды, пишет старший научный сотрудник Центра Карнеги Александр Баунов.
В Москве полюбили повторять, что Трамп бизнесмен, делец. Под этим подразумевалось, что он деньги попусту тратить на безнадежные проекты вроде Украины не будет, а будет фиксировать убытки, и что он маму родную выгодно продаст. При этом общались с Трампом не как с бизнесменом, а скорее как с престарелым народным артистом, которому все время надо напоминать о его блестящей карьере и недосягаемом мастерстве, чтобы был доволен, и громко продолжительно аплодировать. Трамп в некотором смысле и правда стареющий народный артист, но то, что в нем есть от бизнесмена, нуждается не столько в похвале, сколько в том, о чем так заботились российские бизнесмены 90-х и до сих пор, в том, чтобы тебя не кидали и не разводили на глазах у всех. Бизнесмен не хочет выглядеть рогатым лохом, которого можно одурачить комплиментами, хоть он и любит комплименты. Российская делегация в Стамбуле не сделала ни одного шага к миру. Бомбардировки Украины продолжаются у всех на виду. Путин не сделал ничего, чтобы показать, что намерен использовать отпущенный срок по назначению. Вдобавок он увидел, что против ЕС торговое давление сработало. Почему бы не попробовать против России? И вот тут внутренний народный артист вступил в противоречие с дельцом.
Помимо санкций, связанных с закупками российской нефти, у США есть в запасе и другие способы сделать России больно, рассуждает украинский журналист Виталий Портников на канале «Игрянул Грэм».
Если окажется, что объемы продаваемой Путиным нефти и доходы от этой нефти даже после трамповских угроз ничем не исчерпываются, то тогда Путин будет продолжать войну. Тогда есть другой козырь. Это вооружение Украины такими средствами, которые позволили бы уничтожить целый ряд объектов военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающей области России на самой суверенной территории России. Короче говоря, разрешение на обстрел дальнобойными ракетами суверенной территории Российской Федерации с уничтожением совершенно конкретных объектов. Аэродромов, заводов, дислокации российских воинских частей, предназначенных для войны с Украины с нанесением непоправимого ущерба российским вооруженным силам и военно-промышленному комплексу этой страны. Это тоже может отрезвить российского президента.
Убийственных пошлин США вводить не станут, пишет провластный комментатор Андрей Перло.
100% пошлин для стран, торгующих с Россией, тех самых стран, с которыми Трамп только что договаривался о совсем других размерах пошлин, не очень страшно и совсем не похоже на правду. Существует возможность для США поддержать 17-й и 18-й пакет европейских санкций. Там больше сотни конкретных танкеров якобы нашего теневого флота. Европа сама по себе может только вскрикивать. Американцы могут устроить охоту на эти суда в Мировом океане. Да, реальную. Но минус 100 танкеров – это плюс 15-20 долларов к цене бочки нефти. Это 75-80 долларов за баррель. Это, мягко говоря, неприятно для западной экономики. А Индия с Китаем свое у нас возьмет по прежней цене. Нету здесь для Трампа выигрыша. Он это отлично понимает. Остается эмбарго на любые товары из России для самих США. Это возможно, но там объем торговли совсем невеликий. Да к тому же уран. Ну, не будет убийственных санкций. Будут громкие заявления по ставке на Украину ракетного вооружения.
Санкции против теневого флота тоже были бы довольно несложной и действенной мерой в отношении российского режима, говорит оппозиционный политик Владимир Милов на канале «Дельфи».
Ну, мы, конечно, посмотрим, потому что видно, что в поведении Трампа есть изменения. Видно, что у него уже нет надежды на достижение какого-то мирного соглашения. Видно, что он этим уязвлен. Прям вот его недовольство, оно прям, его можно пощупать, да, что он как-то, ну, должен, по идее, на это среагировать. Но, с другой стороны, он понимает, конечно же, что Путин – это человек непредсказуемый с пока еще какими-то возможностями и ресурсами, да, и что с ним тоже надо осторожно действовать. Еще вот такой момент, что все санкции, которые Трамп озвучивает, потенциальные, они какие-то очень нереальные и сложные. Вот можем это отдельно обсудить, про вот эти так называемые вторичные санкции. Я думаю, гораздо проще было бы, вот если бы он сказал, мы возвращаемся к тесной координации с Европейским Союзом, вот вам мы еще там 200-300 судов из теневого флота вносим в список, возобновляем регулярную публикацию новых дополнений в списке санкций в раз в 2-3 недели. Да. Я думаю, что в Москве вот это восприняли бы более серьезно, чем угрозу вот того, чего мы не знаем, как сработает.
Видимо, так же решили и в Минфине США, поскольку 30 июля стало известно, что это ведомство наложило санкции на сеть из 115 физических и юридических лиц и морских судов, занимающихся экспортом нефти из Ирана и России. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы». на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Спикер Российского Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Швейцарию на мероприятие Межпарламентского союза в сопровождении таких одиозных фигур, как зампредседателя Госдумы Петр Толстой и глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Этот вояж подсанкционных российских политиков стал в соцсетях поводом для множества возмущенных постов. О том, как все эти люди проникли в Европу, несмотря на санкции, рассуждает журналист Сергей Пархоменко на канале Александра Плющева.
Я, конечно, не юрист, не специалист, но там, в общем, особенно не в чем разбираться. Есть все вот эти ООНовские органы, они есть в нескольких штаб-квартирах по миру, есть в Нью-Йорке штаб-квартиры, есть в Женеве штаб-квартиры, есть в Вене кое-что. Есть еще всякие специальные европейские города, которые несут вот ответственность за всякие международные организации типа Брюсселя, Страсбурга, отчасти Парижа и так далее. И там существует вот этот принцип экстерриториальности, что если эта организация приглашает кого-то или там подтверждает, что такой-то приедет и будет участником такого-то мероприятия, то страна обязана пропустить. Есть санкции, нет санкций, делается исключение. Другое дело, что в каких-то ситуациях за этим следят строго и буквально не дают этому человеку выйти за пределы периметра. Вот он прилетел в аэропорт, его посадили в машину, привезли в отель, после этого привезли на это мероприятие, он там выступил, обратно в отель, обратно в аэропорт и все. Бывают всякие довольно экзотические случаи, но известные истории про то, как Фидель Кастро приезжал в Нью-Йорк, например. Уж можно себе представить, как это все выглядело. Ничего, приезжал, потому что ООН и американские власти обеспечивали этот визит, но обеспечивали его очень строго. Шаг налево, шаг направо, Кастро и его делегации ступить не давали. Так что, ну да, вот есть официальное приглашение одной из ООНовских организаций, которая базируется в Женеве. Швейцария обязана этому подчиниться. Италия, не знаю, обязана ли она подчиниться, но тем не менее она выдала этот коридор. Если посмотреть по карте, понятно, как они летели через Черное море, потом Турцию, потом нейтральные воды Средиземного моря и потом Италию. И вот залетели таким способом в Швейцарию. Это вопрос к итальянскому правительству, почему они это разрешили. Могли, наверное, и остановить этот правительственный самолет. Так что юридически понятно, как они там оказались, несмотря ни на какие санкции и так далее. Визы, разумеется, им не нужны, у них у всех дипломатические паспорта и так далее.
Многие комментаторы осуждают западные страны за лицемерное поведение. Андрей Волна.
Матвиенко – это третий человек в стране. Стране, развязавшей и ведущей кровавую войну. Она под санкциями с 2016 года и несет не просто ответственность, она реально принимала участие и виновата в развязывании войны. Если она, да и мы, доживет до суда, то непременно будет осуждена. Мне кажется, что единственная возможность для нормальных стран ведения диалога с ней – это формат переговоров. Пригласить же на некую конференцию, встречать с цветами – ну это даже не двойные стандарты, это подлость.
Александр Подробинок.
Раньше в таких случаях говорили: вот тебе бабушка и Юрьев день, а я скажу: вот вам и западные санкции. Вот лицемерие европейских политиков, громогласно осуждающих проводников агрессивной войны, но втихаря привечающих их на международных форумах. По-моему, всем нам просто вешают лапшу на уши. Политическим беженцам из России отменяют в Европе гуманитарные визы. И в то же время высшим должностным лицам и пропагандистам войны из России выстилают Женеве красную дорожку. Неудивительно, что в Кремле не относятся к этим лицемерам серьезно и продолжают делать то, что делали.
Европейские политики нормализуют российские преступления, комментирует на своем канале Ксения Ларина.
Нет комментариев, чтобы понять, каким образом этот зал принимает этих людей, как эти представители европейского политического истеблишмента, уж не знаю, кто там, какие там чиновники, стоят с розами около трапа самолета и вручают представителям воюющей страны, страны-агрессора, фашистской страны, в конце концов. Не понимаю. Не понимаю, почему никто не выходит из зала. Не понимаю, почему никто не блокирует и не пикетирует этот зал, где будет выступление. Тогда я делаю вывод. Спокойно, говорю себе, Ипполит. Значит, это позиция мира сегодня. И это нормализация преступление. Это приведение как бы вот преступления, состояние такое как бы... Ну а что? Как бы я уже сколько раз это повторила. А что такого? По сути, это то, что в подавляющем большинстве сегодня там испытывают вот всякие граждане Российской Федерации, которые находятся в России и пытаются встроиться в сегодняшнюю ситуацию, объясняя это тем, что таковы обстоятельства. Ну что же нам теперь? Ну что же нам теперь делать, раз таковы обстоятельства? Так, получается, и Европа говорит в лице вот этой вот корпорации под названием Межпарламентская конференция. Что, а что, ну что теперь сделать? Ну что нам теперь, стрелять, что ли, их расстреливать, что ли, эту Россию? Ну что делать? Ну так сложились обстоятельства. Мало ли, ну бывает. Значит, у них там свои какие-то терки. Наверное, это свои терки у России с Украиной. Ну как-нибудь уж разберутся. Ну что же там теперь, мир из-за этого должен рушиться? Ну что же нам теперь, в войну, что ли, вступать? Ну что нам теперь, разворачивать пушки и стрелять по Кремлю? Ну что нам теперь, всерьез, вот так всерьез воевать с Россией? Ну, ребят, ну, ну ладно, ну что-то, ну как-нибудь разберутся. Ну кто такая Украина? Ну что там Украина-то, господи? Ну подумаешь. Это я вам как бы предполагаю, наверное, такие разговоры.
На самом деле, во время выступления Валентина Матвиенко несколько десятков политиков демонстративно встали и покинули зал. Это были делегации Украины, Германии, Литвы, Чехии, а также Европарламента. Был и пикет у здания, хоть и немногочисленный. Если бы о поездке стало известно заранее, резонанс был бы еще больше, пишет оппозиционный политик Леонид Волков.
Потому и держался визит Матвиенко в строгом секрете, и узнали все о нем уже только по факту ее прибытия в Женеву. Потому что иначе, вопреки трусливому потакательству итальянских и швейцарских «ничего все так неоднозначников», была бы организована мощная кампания и в прессе, и в политическом пространстве. И разрешение на пролет пришлось бы отзывать, и санкции возвращать откуда взяли. Как мы только что пару дней назад видели на примере Гергиева. Там было 3 недели на кампанию. Неделю раскачивались под скепсис нытиков. Что толку? Ничего не получится. Они уже все решили. Неделю втапливали изо всех орудий, сделав тему главной для итальянских медиа и заставив высказываться всех итальянских политиков. А на 3-ю неделю концерт отменили. И тогда же те самые нытики заверещали. Ну и что вам сдался этот Гергиев? Тоже мне цель. Вот именно поэтому Матвиенко и кралась на свою ассамблею под прикрытием информационного вакуума. А активисты, которые день в день, побросав все дела, сорганизовались и вышли с пикетом, хотя бы и понимая, что она уже прилетела, и развернуть это не получится, огромные молодцы. Потому что главное не бездействовать и не ныть.
Никакой секретности не было, просто всем оказалось наплевать. Спорит с ним журналист Александр Плющев.
Мне кажется, это огромное поражение российской оппозиционной дипломатии, всех, кто проводит многочисленные встречи с парламентариями, правительствами и даже президентами разных стран. От Юлии Навальной до Михаила Ходорковского. Не получилось донести, что нормализовывать военных преступников недопустимо.
Эту поездку стоило организовать хотя бы ради того, чтобы в Европе полюбовались Валентиной Матвиенко, иронизирует писатель Дмитрий Быков на канале «Ходорковский лайв».
Кстати говоря, Валентина Матвиенко, я абсолютно уверен, она так по жизни-то не зверь. Она человек, поставленный в ситуацию зверства, вынужденный озвереть. А так я помню, что она всегда была чрезвычайно доброжелательна, даже и к оппозиции меня приглашала выступить в Совете Федерации, рассказать о моем видении образования. Страшно видеть то, что делает с людьми путинский режим и война. Но видите, то, что она полетела сейчас в Швейцарию, я не знаю, как это было задумано и почему Швейцария на это пошла. Тут же появились разоблачения того, что Швейцария под предлогом нейтралитета и на Гитлера работала, на немецкую промышленность. В общем, Швейцария по полной программе получает. Но если Господь это для чего-то попустил, то, наверное, для того, чтобы мир увидел именно женщину, символ милосердия, агитирующую за эту войну и рекламирующую политику своего государства. Я полагаю, что если бы этому был смысл, то показать миру предельное расчеловечивание абсолютно нормальных с виду вроде бы людей. И последствия, результаты не замедлят сказаться. Люди довольно быстро поймут, с чем они имеют дело. Они не понимают, когда они читают сводки. А когда к ним приезжает Матвиенко или Толстой, они начинают догадываться... Петр Толстой, конечно, не подумайте дурного. Они начинают задумываться. Я думаю, что просто как демонстрация того, насколько далеко зашло расчеловечивание, это был визит полезный.
Это еще иллюстрация того, как российские политики во что бы то ни стало стремятся пролезть в Европу, саркастически пишет публицист Игорь Эйдман.
Многие возмущены тем, что швейцарские власти позволили банде трех – Матвиенко, Слуцкому и Толстому – въехать в страну, а Италия пропустила через свое воздушное пространство их самолет. Конечно, это безобразие, тут двух мнений быть не может. Однако у этой истории есть и второй план. Она демонстрирует то, насколько российской верхушке нестерпимо хочется вновь проникнуть, просочиться, проползти на Запад, чтобы их опять приглашали, чтобы местные элиты воспринимали их как равных. Российская блатота, как героиня известной советской пьесы, кричит диким голосом: «Пустите Дуньку в Европу! Пустите Вальку Стакан в Европу!» Эта троица вместе с другими путинскими преступниками публично резко выступает против Запада, оскорбляет, издевается, буквально плюет на Гейропу. А на деле они все о Европе мечтают, ностальгируют по времени, когда их там принимали за людей. По отношению к Европе у российской верхушки вечный комплекс неполноценности, переходящий в рессентимент. Они обижаются, злятся, оскорбляют европейцев, но тайно мечтают, что те признают их своими. Коллективная Дунька всегда стремилась и сейчас хочет в Европу, сколько бы ни ругалась и ни делала грозный вид. Как только свихнувшийся на войне Путин откинет копыта, или они сами его прикончат, вся его шатия братья покаянно приползет в Европу, как блудный сын к строгому отцу, и будет вымаливать прощение. Для этого они готовы будут отдать Крым и все захваченное, а также долго платить репарации Украине.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами в течение суток.